«Листаем страницы истории» с Евгением Розенблюмом. Передача о малоизвестных сюжетах мировой и отечественной истории.
Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы, как и договаривались месяц назад, встречаемся и говорим о деле Галилея. Это такой не то чтобы малоизвестный сюжет, скорее широко и неправильно известный сюжет. Как часто бывает, здесь очень много мифов, которые затмевают подлинные факты. Есть такое распространенное мнение, что это дело – это пример того, как церковь преследовала науку, преследовала свободомыслие, и как буквальное толкование Писания предпочиталось, скажем так, исследованием физическим. Значит, Галилей, как известный сторонник и защитник системы Коперника – системы гелиоцентрической, представляет сейчас такой жертвой мракобесия, жертвой инквизиции. Значит, теперь, как оно было на самом деле? Значит, возвращаемся к фактам. Значит, система Коперника была им разработана, опубликована, в смысле Коперником, его воззрением, в его нескольких книгах, посвященных папе римскому, написанных по просьбе нескольких епископов, кардиналов, друзей Коперника. Сам Коперник был каноником собора и кандидатом на епископскую кафедру, правда, в итоге выбрали не его. Его труды очень почитались церковными мужами, скажем так. И пока Галилей их излагал в том виде, в котором излагал сам Коперник, то есть как гипотезу, объясняющую видимое нами вращение Солнца, все было хорошо. Галилей был действительно очень тоже уважаем за свои знания, за свои заслуги. Он был изобретатель телескопа, точнее, не то чтобы он его не изобрел, он его усовершенствовал очень сильно. Он первым увидел спутники Юпитера, первым увидел, открыл фазы Венеры. Некоторые другие у него были открытия в области астрономии. И среди его учеников было много и епископов, и аббатов, и профессоров католических университетов, да, практически все университеты были католические. Точнее, профессоров не только физики, но и богословия, и философии. Его большим другом был кардинал Маттео Барберини, будущий папа Урбан VIII. Что же произошло дальше? В 1616 году Галилео Галилей стал доказывать, что систему Коперника не просто более подробно объясняет, более, скажем, последовательно объясняет видимые нами явления, чем система Птолемея, вот античная система, согласно которой Солнце вертится вокруг Земли и все остальные планеты. Галилей стал доказывать, что это и есть научно доказанная истина. И более того, он стал считая вот эту истину доказанной, стал перетолковывать места из Писания. В Писании есть много мест, которые при буквальном толковании традиционном для того времени считались, говорящими в пользу геоцентрической системы мира, когда в центре Земля, там, то, что Господь сказал Землю, она не поколеблется, то, что Иисус Навин установил солнце и так далее. Перетолковывая эти места, Галилей вступил на территорию теологии. Он покинул вот строго физически какую область. И тем самым он способствовал усилению полемики между католиками и протестантами, потому что протестанты обвиняли католиков в неуважении к Писанию, сами протестанты толковали Писание очень буквально в то время. И, например, известно, что Лютер систему Коперника называл ересью, астрологией, чушью, говорил, что тот, кто верит, что Солнце вертится, что Земля вертится вокруг Солнца, тот вообще не христианин. Вот, но это Лютер. В католичестве, еще раз повторю, система Коперника вполне была принята, и сам Коперник не имел никаких проблем и препятствий в ее распространении. Ее учили, ее преподавали во многих университетах. Даже есть такой забавный факт, что великий инквизитор Испании учредил на университете Саламанки факультет естественных наук, где начали преподавать систему Коперника. Вот. Но проблема в том, что система Коперника на тот момент еще не была строго доказана. Что такое доказательство? Вот. В наше время гораздо меньше, чем в те времена, изучают логику, науку доказательств, опровержений. Система считается доказанной, когда она объясняет все доступные факты, и когда нет таких фактов, которые ей противоречат. Если две системы объясняют все имеющиеся факты, и ни одна не противоречит наблюдениям, то, в принципе, обе эти системы можно рассматривать как гипотезы. Можно говорить, что вот это более изящно, это менее изящно, это предполагает более простые расчеты, это в рамках этой рассчитывать более сложно с точки зрения математики. Но для того, чтобы сказать, что вот система Коперника доказана, а система Птолемея старая, геоцентрическая, опровергнута, нужно иметь те факты, которые не укладываются в систему Птолемея. И наоборот, не иметь тех фактов, которые не укладываются в систему Коперника. Галилей сумел, как я уже сказал, найти спутники Юпитера. Это был очень мощный вклад в доказательство системы Коперника, потому что до этого одним из опровержений ее представлялось наличие Луны. Говорили, что если бы Земля вращалась вокруг Солнца, тогда она бы оставляла позади себя Луну, и Луна бы отстала от нас, мы бы ее не видели. При этом, поскольку то, что Юпитер вращается, ни для кого не было сомнений, просто было только в том, вокруг Луны или вокруг Земли или вокруг Солнца, наличие спутников Юпитера было аргументом против, как бы опровержением этого аргумента. Если Юпитер не оставляет свои спутники за собой, вращаясь, то Земля не должна. Значит, она тоже может вращаться. Может. В качестве окончательного доказательства Галилей усматривал наличие приливов и отливов. Он считал, что приливы и отливы объясняются именно вращением Земли вокруг Солнца, а не вращением Луны вокруг Земли, как это сейчас принято считать. И тогда, в 16-м году, он не смог доказать систему Коперника, и получил предписание не учить этой системе в дальнейшем как доказанной, а только как гипотезе. Как сам, собственно, и сам Коперник учил, это гипотеза, которая может быть более изящна, более математически удобна, чем система Птолемея, но не... На тот момент она не могла считаться окончательно доказанной. Как минимум потому, что был очень мощный такой аргумент против, так называемый звездный параллакс. Значит, что это такое? Можно любому из нас, слушателей, провести такой мысленный эксперимент, или даже не мысленный, а вполне наглядный. если перед вами есть какой-то достаточно небольшой предмет по толщине, ну, скажем, вертикальная какая-то полоска, можно на некотором значительном расстоянии от нее, глядя на нее, закрыть один глаз. Потом одновременно открыть его и закрыть другой. Эта полоска немножко сместится. Скажем, вот веточка вербы передо мной стоит. Вот я отъезжаю на другой конец комнаты сейчас и вижу, что когда я смотрю на нее левым глазом и правым глазом, она выглядит как будто смещается на сантиметр примерно. С чем это связано? Это связано с тем, что я смотрю на эту ветку под разными углами. Левым глазом я смотрю чуть-чуть с одной стороны, правым чуть-чуть с другой. Когда я смотрю двумя глазами, это скрадывается, и этого не видно. Когда мы смотрим на далекую звезду, то происходит то же самое. Когда Земля вращается вокруг Солнца, а звезда стоит неподвижно относительно Солнца, в разные времена года мы смотрим на эту звезду под немножко разными углами. И это должно быть заметно. Должен быть наблюдаться этот самый параллакс смещения звезды относительно самой себя, видимое, кажущееся. Его на тот момент никто не мог наблюдать, и это воспринималось как аргумент против системы Коперника, но не опровергающий ее, а просто мешающий считать ее доказанной. Это вообще для того, чтобы что-то опровергнуть, нельзя утверждать, что чего-то нет, и поэтому теория опровергнута. Вот такой простой пример. Если я хочу доказать, что существует носорог, я просто должен предъявить носорога. Как доказать, что не существует единорога? Ищу-ищу, не могу найти. Может, плохо ищу. Никто никогда его не видел. Может, он, в принципе, хорошо прячется. Там, кто-то говорит, что его видел, но я поймал его за руку на лжи. Ну, хорошо, он лгал, но, может быть, вот он его там не видел, но значит, что его, в принципе, нет. Для того, чтобы доказать, что носорога нет, мало просто его не найти, единорога. Нужно доказать, что его нет и быть не может. Точно так же и с любыми научными концепциями. Отсутствие параллакса не было опровержением системы Коперника. И это прекрасно понимали критики этой системы. Оно просто мешало считать ее полностью доказанной. Точно так же, как не было на тот момент опровержения системы Птолемея. И первым таким опровержением стало, собственно, открытие параллакса, который впервые наблюдали уже в 19 веке, там, два века спустя, после Галилея. Просто потому, что в 19 веке только появились достаточно точные телескопы. И таким образом Галилею было предложено в 16 веке учить системе Коперника как гипотезе, но не как объективной истине, доказанной научно. И кардинал Белармин, ныне канонизированной церковью, святой кардинал Белармин, которому было поручено, собственно, расследовать дело Галилея, ему писал, что если когда-нибудь будет доказано, что система Коперника — это научный факт, тогда, конечно же, надо будет признать, что те места Писания, которые нам кажутся противоречащими системе Коперника, мы понимаем неправильно. Потому что истина не может противоречить другой истине. В частности, научная истина не может противоречить истине богословской. Если действительно Земля вращается вокруг Солнца, значит, истинный текст, описание Библии, это, конечно, истинный текст, не может этому противоречить. Но, далее писал Белармин, пока таких доказательств нет, я признаю, что система Коперника облегчает расчеты в сравнении с системой Птолемея, но не могу считать это достаточным основанием для того, чтобы перетолковывать Писание. И Галилей подчинился этому распоряжению и какое-то время продолжал учить о том, что система Коперника — это такой вот гипотеза такая, там, более изящная, более удобная, более качественная. И он собирал доказательства в пользу этой гипотезы, он их публиковал, но затем, в начале 30-х уже годов 17 века, Галилей опубликовал новый трактат, в котором он писал о том, что система Коперника – это доказанный факт, это истинная, научно доказанная теория, снова нарушив вот этот запрет. И более того, Галилей при этом подделал разрешение церковное одобрение своего трактата. То есть ему было разрешено этот трактат печатать, вот было церковное одобрение, при условии, что там будет говориться о том, что это гипотеза. И он, как бы ему поверили в силу его хороших отношений с кардиналами, с папой, что там это будет указано как гипотеза, и дали одобрение, не прочитав полный текст в окончательной редакции. И он отнес в издательство рукопись, не выполнив этого условия. Представляете, чего он был вызван снова на суд в 33-м уже году. Он приехал в Рим. Его разместили в папском дворце, предоставили ему комнату в одном из крыльев дворца. К нему относились со всем возможным уважением. Он был допрошен. Он признал, вынужден был признать, что действительно подделал церковное разрешение на свой трактат. Он вынужден был признать, что действительно учил от системы Коперника как о доказанной теории, однако же опять не смог предъявить доказательств иных, чем эти самые приливы, которые не были доказательством. То есть фактически там состоялся научный диспут. Были лучшие астрономы в то время, были многие, в большинстве своем иезуиты. Они очень хорошо относились к Галилею, но имели с ним разные воззрения. И иногда спорили по науке, при полной, значит, личной дружбе. И они как раз считали, что система Коперника хороша, система Коперника удобна и, может быть, даже и правильна, и надеялись, что такой великий ученый, как Галилей, сможет представить доказательства. Они очень ждали этих доказательств, им свидетельства были очень нужны. Тем более, что незадолго до этого произошла реформа календаря, вот так называемый Григорианский календарь, по которому мы сейчас живем, введен в 1582 году, то есть за полвека до процесса Галилея, второго процесса. И в основу этого календаря положена именно коперникианская система, гелиоцентрическая. Потому что как гипотеза, как система расчетов, подтверждаемая, скажем так, наблюдениями, она вполне использовалась. Вопрос был только в том, кажущееся это совпадение или действительно это объективно доказанный научный факт. Но далее... Галилей не смог представить доказательств, в силу уважения к его заслугам, в силу уважения к его возрасту, ему было 70 лет, его поместили под домашний арест на вилле одного итальянского аристократа, покровительствовавшего ему, и там он продолжал писать, продолжал публиковать свои труды. Далее можно заметить такой еще есть такая расстроенная легенда, вот как Галилей, значит, отрекаясь, говорит, и все-таки она вертится. Ученик Галилея, ближайший, первый его биограф, написавший биографию сразу после его смерти, пишет, что Галилей отрекся искренне. Галилей искренне был вынужден признать тот научный факт, что теория пока не доказана, и искал эти доказательства дальше. Но 100 лет спустя, после смерти Галилея, один журналист, литератор, литературный критик, живший в Англии, хотя родом итальянец, написал такой сборник биографий разных итальянских ученых, литераторов, мыслителей, и там впервые появилась вот эта фраза «Галилей, и все-таки она вертит». Впоследствии эта фраза была со ссылками на него повторена Вольтером, другими просветителями, потом вошла уже в литературу, в научно-популярную культуру 19 века, 20 века. Хотя вот первый раз, на это 120 лет спустя, и никак не подтверждается. Значит, я вот как раз за 20 минут рассказал про Галилея вкратце. Я надеюсь, что после перерыва будут звонки с вопросами. До встречи после перерыва. Я пока тогда еще немного поговорю о легенде о Галилее. Не о самом Галилее, не о его деле, а именно о легенде, которая... Я уже немножко начал говорить, как она возникала у более поздних авторов. Еще я хочу сказать, что уже в 20 веке, в эпоху тоталитарных режимов и в нашей стране, и немножко в Германии немножко, потому что там просто длилось не так долго, возникла такая своеобразная культура эзопового языка, когда художники, литераторы, не имея возможности говорить напрямую о том, что происходит, прибегали к каким-то историческим аналогиям. И в частности, вот Галилей тоже стал таким примером. О нем говорить было можно, когда нельзя было говорить о преследовании инакомыслия. Самый известный пример – это Бертольд Брехт, его пьеса «Жизнь Галилея». Вся пьеса написана уже не в Германии, уже в миграции. Но, тем не менее, Брехт использует вот этот язык, такой аналогий. И если посмотреть на сюжет пьесы, то видно, что там очень мало Галилеи, там гораздо больше о 20 веке, о тех проблемах, с которыми сталкивался сам Бертольд Брехт. Галилей в этой пьесе выбирает между двумя городами, между Венецией и Флоренцией. В Венеции полная свобода научного творчества, никто не вмешивается, не требует, не задает заранее результат, но и финансирования никакого нет, потому что это никому не нужно. А во Флоренции, в папской Флоренции, там ради престижа, ради статуса науку финансируют, но и Галилей туда переезжает, но там от него требуют приходить к таким результатам, какие нужны, а не к тем, каким его приводят исследования. И это, конечно, проблема совершенно не 16-го, не 17-го века, проблема века 20-го. Проблема тоталитарных режимов и демократических. Затем уже в Советском Союзе не только эта пьеса переводится, она ставится на Таганке, она имеет большой успех, но и появляются свои оригинальные произведения, например, стихотворение Евтушенко «Карьера» с известными очень строчками. Ученый-сверстник Галилея был Галилея не глупее, он знал, что вертится Земля, но у него была семья. Такая, как бы, такое противопоставление. Но это стихотворение 57-го года, то есть это следующий год после 20-го съезда, после размещения культа личности, когда стал вопрос, если были все эти репрессии, и все это видели, почему все молчали. Есть и другие примеры в советской литературе, в советском искусстве. Например, вот очень популярный фильм, я его сам очень люблю, с большим интересом, с большим удовольствием пересматриваю, тот самый Мюнхгаузен, 79-го года фильм. Известные слова главного героя, когда он вынужден отрекаться от своих утверждений, ему говорят, ничего страшного, Галилей тоже отрекался. Он говорит, поэтому мне всегда больше нравился Джордано Бруно. Вот это такое противопоставление двух моделей, скажем так, свободомыслящего человека в условиях диктата, Джордано Бруно и Галилей. Один пошел на смерть, другой отрекся. При этом ни Джордано Бруно, ни Галилей к этой модели отношения принципиального не имеют. Они взяты в качестве такого вот примера, который живет уже отдельно от своего прототипа. Про Галилея вот немножко рассказал, как он действительно не смог найти доказательств, и как он был вынужден признать только то, что доказательств нет, а вовсе не отречься от самой гипотезы. Но про Джордано Бруно тоже можно пару слов буквально сказать, потому что передача у нас все-таки сегодня про Галилея. И про Джордано Бруно нужно будет по-хорошему отдельную передачу делать когда-нибудь. Джордано Бруно не был, в принципе, физиком, не был ученым. Он был философ, он был такой неоплатоник, он был склонен возрождать античную философию и античное язычество в том числе. То есть он был пантеист, он отрицал действительно христианство, считал христианство вредным заблуждением и очень любил всякую эзотерику, оккультные всякие вещи, там Гермес Трисмегист, такой языческий бог, про которого еще там в третьем веке нашей эры считалось, что вот есть некое тайное откровение Гермеса Трисмегиста, которое содержит там объяснение всего мира, и была целая там секта этих герметиков. И вот он стал все это возрождать. Он называл церковь торжествующим зверем, писал трактат об изгнании торжествующего зверя. И за это фактически он и был осужден. Единственное его, так сказать, научное прозрение – это учение о том, что далекие звезды – это то же самое, что наше Солнце. Я как-то, надо сказать, я как-то в школьные еще годы спросил учительницу физики, вот в чем заслуга там Галилея, Коперника перед наукой, понятно, Джордано Бруно. Она очень долго думала, прежде чем это вспомнить, потому что это такая достаточно умозрительная в то время была вещь. То есть, да, мы сейчас знаем, что Солнце — это просто звезда, просто гораздо ближе к нам, чем остальные. Но для Джордано Бруно это открытие было не научным открытием, а такой вот космологической догадкой. Он писал об этом на каких-то вот эзотерических основаниях, и то, что он случайно попал, никак не увеличивает его научных заслуг. Это так же, как, скажем, в Древней Греции философ Эпикур говорил о том, что все состоит из атомов. Объяснял он это тем, что боги бессмертные, там, беспечные, блаженные, никак не вмешиваются в дела людские, там, у него была очень сложная концепция, возводящая наслаждение в ранг, скажем так, высшей цели. И одним из элементов этой концепции Эпикура было то, что все вещества состоят из атомов огня, воды, воздуха и земли, которые перемешиваются между собой. То есть разница между эпикуровой философией и там атомистским учением, атомистской теорией современной физики и химии, она вот огромна. И такая же примерно разница между современной астрономией, астрофизикой, доказывающей, что звезды — это тоже далекие Солнца, и вот такими эзотерическими воззрениями Джордано Бруно. Но это... Немножко отвлеклись. Звонков нет?
Нет, пока нету.
Понятно. Вот, тогда возвращаемся обратно к Галилею. Значит, после своего осуждения, после того, как состоялся второй суд, Галилей был, как я уже сказал, принужден жить на вилле своего покровителя. Вилла называлась «Жемчужина», она называлась так не просто так, она действительно была очень такая хорошая и, в общем, там жил сам этот аристократ часто. Рядом с этим, с этой виллой как раз находился монастырь, в котором были монахинями дочери Галилея. Обе дочери были монахини. И он там продолжал жить и писать свои трактаты о двух системах мира. Вот. Значит, гораздо тяжелее сложилась в этом смысле судьба другого астронома того времени, Кеплера, тоже очень крупного ученого, внесшего огромный вклад в систему Коперника. Сейчас Кеплер именно доказал, что орбита, в которой вращаются планеты, не круглая, а эллиптическая. Кстати, Галилей возражал против этого утверждение Кеплера, он считал, что орбиты круглые, идеально круглые. Кеплер был немец, он жил в протестантской части Германии. Его изгнали из университета, он был вынужден покинуть родину, отправиться в Прагу, там он тоже не особо преуспевал. И его в конечном счете после нескольких лет скитаний и невозможности работать, пригласили в папский, в католический университет уже в Италии. Сейчас могу посмотреть, какой это был город, если не, ну, не принципиально, не то Падуя, не то другая. Сейчас могу поглядеть. В Болонии его позвали. Болонский университет, один из крупнейших университетов того времени. Вот, таким образом, Таким образом, Галилей стал таким вот символом борьбы между церковью и наукой, что, наверное, сильно удивило бы и самого Галилея, и там пап, кардиналов, аббатов, там, профессоров, каноников, которые его поддерживали, ему покровительствовали. Тем более это удивило бы, наверное, Коперника, который жил на 100 лет раньше, и у которого вообще никаких проблем не было с его теорией. Ну вот, Джордано Бруно действительно сожгли, действительно, впрочем, тоже не за физику. И вот этот такой тяжкий миф, он с тех пор длится, и даже там симпозиумы в Ватикане, там публикации документов процесса, но остановить миф гораздо сложнее, чем создать. Сейчас у нас остается уже немножко совсем, я понимаю, остается минута 4, да? Да, остается минута 4, тогда я, прежде чем завершить передачу, я скажу тему следующей передачи. Следующая наша встреча будет 1 апреля, вербное воскресенье. И следующую передачу я намерен посвятить совсем другой теме. Я намерен посвятить ее истории католической церкви в России, в Советском Союзе, вот в годы большевистских преследований, как такой, как такую, с одной стороны, дань литургическому дню, вербному воскресенью, с другой стороны, 1 апреля, это будет годовщина расстрела прилата Буткевича, первого католического мученика в Советском Союзе. Одного из первых, точнее. В гражданской войне было еще несколько. Вот. До встречи через месяц. А через 2 недели, в 3-е воскресенье месяца, как всегда, мой коллега Дмитрий Лялин тоже будет листать страницы истории.
Сегодня мы листали страницы истории с Евгением Розенблюмом. До встречи через 2 недели, когда мы будем листать страницы истории с Дмитрием Лялиным. Thank you.